Спасибо, Ольга. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова.
Что касается погоды, вы, наверное, уже, Олег, успели заметить, что 2 месяца мало что меняется на европейской территории России. Атлантические циклоны, цепочка которых следует через северные районы, надежно перекрыли доступ арктическому холоду в южные широты. В столице России сегодня небольшие осадки, снег с дождем. Днем температура воздуха будет около 1-3 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем, так же, как и в Москве, около 3-5 градусов тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Новый экспонат в музее Берлинской стены. Неделя мужской моды в Милане. Что за звезда посетила США?
Таковы лишь некоторые из тем ближайшего часа. Ну а главная наша тема сегодня обусловлена вступлением в силу закона о квотировании рабочих мест. Этот закон вчера вступил в силу. Ну, мы будем сегодня говорить о том, как отразился он на ситуации на российских рынках сельскохозяйственных. И задаем вам вопрос, эффективны ли меры российского правительства по ограничению трудовой миграции.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свободы». И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ну, а пока переходим к другим темам. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест банкира Алексея Френкеля, которого подозревают в том, что он заказал убийство первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Предприниматель Алексей Френкель в зале Басманного суда Москвы чувствовал себя очень неуютно на скамье за решеткой, а при виде телекамер отворачивался и закрывал голову курткой. Все это журналистам удалось подсмотреть в те редкие моменты, когда их допускали в зал суда, а происходило такое лишь дважды – во время перерыва в заседании и при оглашении решения суда об аресте. Адвокат бизнесмена Игорь Трунов объяснял нервозность своего подзащитного тем, что Алексея Френкеля били, и его состояние здоровья оставляет желать лучшего. То, что еще одна подозреваемая по делу об убийстве Андрея Козлова, Лиана Аскерова, якобы указала на Френкеля как на заказчика убийства, Игорь Трунов считает юридически несостоятельным.
Аскерова, мы считаем, оговаривает Френкеля. Она дает показания о том, что якобы он причастен к этому преступлению, и это единственное доказательство, имеющееся в деле, и Френкель настаивает на очной ставке, которую с ним пока что отказывается проводить, и, естественно, мы будем делать письменное ходатайство о очной ставке.
Представители прокуратуры настаивали на том, что предприниматель, оставаясь на свободе, будет препятствовать расследованию. Судья Басманного суда Москвы Александр Росновский счел эти опасения обоснованными.
Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что, находясь на свободе, Френкель скроется от предварительного следствия суда, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в том числе тем, которые заключают его в совершении преступления, может уничтожить доказательства, а также предметы и документы, местонахождение которых устанавливается с целью изъятия и приобщения к уголовному делу. На основании изложенного руководства статьи 108 Уголовного процессуального кодекса России постановлено избрать в отношении подозреваемого Френкеля Алексея Ефимовича 4 марта 71 года рождения уроженца Москвы, гражданина Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения по страже.
Когда Алексея Френкеля выводили из зала суда, он впервые не скрывал лицо от телекамер, кричал, что никому не советует судиться с Центральным банком России и что его оклеветали. Адвокат Игорь Трунов говорит, что суд принял несправедливое решение и поэтому борьба не закончена. Ожидается, что официальное обвинение будет предъявлено Алексею Френкелю 17 января. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Шесть часов 12 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в знаменитом Берлинском музее стены «Чекпоинт Чарли» появится и станет доступным общественности новый экспонат – список почти 43 тысяч жертв репрессий НКВД на немецкой территории в первые послевоенные годы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
Вскоре после окончания Второй мировой войны в советской оккупационной зоне НКВД организовало несколько спецлагерей, куда были посажены бесчисленные предполагаемые противники коммунистического режима. Для новых лагерей использовались и старые, созданные нацистами. В них содержались немногочисленные военные преступники, а большинство составляли люди, чаще всего подростки, которые были, как правило, просто схвачены прямо на улице, не имея возможности никому из родных или знакомых сообщить о своем аресте. Многие из них были увезены в Советский Союз, в ГУЛАГ, но было и немало тех, кто не смог выжить в лагерях НКВД на немецкой территории. Это были как немцы, так и выходцы из бывшего СССР, русские, украинцы, белорусы, а также поляки, венгры, австрийцы, литовцы, эстонцы и представители многих других национальностей. Тем, что мы вообще знаем о бесчинствах НКВД в послевоенной Германии, мы обязаны в первую очередь поиском возникших в 1948 году по инициативе немецкого правозащитника Райнера Хильдебранта так называемой боевой группы против бесчеловечности, которая информировала об арестах и чудовищных условиях содержания в лагерях как родственников арестованных, так и общественность в западных секторах Германии. В конце 50-х годов группа передала немецкому Красному Кресту 900 тысяч карточек с персональными данными исчезнувших людей. Представление общественности списка погибших в советских концлагерях на территории Германии – это совместная акция немецкого Красного Креста и музея Берлинской стены «Чекпоинт Чарли», созданного, напомню, Райнером Хильдебрандом. Я попросил прокомментировать появление нового экспоната директора музея «Чекпоинт Чарли» госпожу Александру Хильдебрандт. Александра родом из Киева и является вдовой основателя музея Райнера Хильдебранда. Говорит Александра Хильдебрандт.
Это не экспонат, это все-таки документы, можно так сказать. Это на самом деле документы, это списки людей, которые погибли в советских концентрационных лагерях 1945 до 1950 года в Германии. Это Заксенхаузен, Бухенвальд и другие. Этих людей, родственников, немецкий Красный Крест до сих пор не нашел. И поэтому очень важно, чтобы эти списки были доступны многим, очень тысячам. Мы надеемся, что, может быть, кто-то еще найдет своих родственников в этих списках и сможет тогда обратиться к немецкому Красному Кресту по вопросам, может быть, могилу найти и другие еще сведения найти.
В церемонии представления списка общественности примет участие председатель немецкого Красного Креста, известный политик, бывший министр внутренних дел Германии Рудольф Зайтерс. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Северокавказском окружном военном суде сегодня возобновится процесс по делу офицеров внутренних войск МВД России, которые обвиняются в убийстве мирных жителей в Чечне. В Петербурге объявлено штормовое предупреждение из-за резкого подъема воды в Неве. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС, за последние часы уровень воды поднялся на 170 сантиметров и продолжает повышаться. В Москве совершено нападение на правозащитника Бахрома Хамроева, сотрудника организации «Гражданское содействие». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Богатые русские и их вклад в репутацию России – это главная тема программы. В гостях обозреватель газеты «Известия» Бажена Рынска и корреспондент журнала «Фокус» Борис Райт-Шустер. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а сейчас мы будем говорить о спорте. Естественно, наш разговор в основном будет концентрироваться вокруг тенниса, поскольку сейчас в разгаре уже очередной, второй игровой день открытого чемпионата Австралии. Проходит этот турнир в Мельбурне. Ну и что к этому часу могу вам сообщить? Ну, что касается женского одиночного разряда, то тут уже три россиянки сыграли, все три вышли в следующий раунд. Мария Шарапова нанесла поражение француженке Камиль Пен, причем не без труда, 6-3, 4-6, 9-7. Вот такой упорный был поединок. Ну, другим россиянкам было попроще. Анна Чеквитадзе выиграла у Сибиль Баммер из Австрии 6-4-7-5. Анастасия Родионова взяла верх над итальянкой Робертой Винчи 6-3-6-1. Ну, я напомню, что вчера играло аж 9 россиянок в первом круге. Свои провели стартовые матчи, ну, только три из них проиграли. Это Вера Душевина, Елена Лиховцева и Галина Воскобоева. А Светлана Кузнецова, Надежда Петрова, Елена Дементьева, Мария Кириленко, Елена Веснина и Ольга Пучкова вышли во второй раунд. Что касается мужчин, то там... Вчера играли четыре россиянина, Михаил Южный и Марат Сафин вышли во второй раунд, а Теймур Асгабашвили и Игорь Андреев свое выступление на турнире завершили. Кроме того, из числа сейных теннисистов, а на таких чемпионатах по 32 участника, входят вот в это число сеянных, как раз по три человека проиграли вчера и у мужчин, и у женщин. У женщин выбыли из борьбы итальянка Мара Сантанджело, 27-й номер посева, Анабель Медина Гарригес, испанка, она посеяна по 25-м номером, и китаянка Цзэ Чжэн, которая под 31-м номером посеяна. Но у мужчин главная потеря, это же, конечно же, хорват Иван Любичич, 4-й. Сильнейший в сетке. Ну и кроме того, два аргентинца на первой же стадии выбыли. Это Хосе Акасуса и Агустин Кальери. Соответственно, 27-я и 30-я ракетки этого турнира. Но чтобы не только о теннисе говорить, скажем несколько слов о шахматах. Крупный турнир проходит в Вейканзе, это Голландия. Там в третьем туре лишь две партии оказались результативными. Тимур Раджабов из Азербайджана выиграл у Алексея Широва, представляющего Испанию, а украинец Руслан Пономарев нанес поражение норвежцу Магнусу Карлсону. И таким образом, поскольку все остальные партии завершились в ничью, Раджабов стал единоличным лидером, набрав 2,5 очка. Ну а через час мы вернемся к разговору о спорте, и тогда уже, наверное, будут какие-то новые результаты из Мельбурна.
В Германии лидером кинопроката стала комедия «Мой фюрер. Настоящая правда об Адольфе Гитлере» режиссера Даниле Ви, живущего в Берлине, выходца из Швейцарии. Его картина по кассовым доходам обошла голливудский блокбастер о Джеймсе Бонде «Казино Рояль». Фильм Ли Ви вызвал самые противоречивые отклики критики. С подробностями Александр Хавронин.
В кинотеатре «Лихтбург» города Эссен премьерный показ. Создатели новой сатирической комедии «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» представляют публике свою кинематографическую работу. Аплодисментами встречают режиссера картины Дани Леви и актера Хельге Шнайдера, снявшегося в роли фюрера. Несмотря на то, что многие жители Германии, по данным социологических опросов, высказываются против идеи кинокомедии об Адольфе Гитлере, никаких митингов, пикетов, транспарантов перед зданием кинотеатра «Лихтбург» не замечено. Пришедшим на премьерный показ немецким зрителям впервые за всю послевоенную историю предоставлена возможность посмеяться над Адольфом Гитлером. Ведь несколько десятилетий считалось, что после войны смеяться над фюрером могут только победители, а для немцев вспоминать и смеяться над вождем Третьего рейха было табу, считалось дурным тоном. Режиссер картины Дани Леви рассказывает собравшимся в зале о своей кинематографической работе. Я недооценил того, что дискуссия вокруг этого фильма будет носить такой мощный характер. Но это хорошо. Я считаю, что эту тему необходимо обсудить. Я избрал жанр комедии, так как считаю, что сегодня он, в отличие от трагедии, позволяет лучше воплотить образ Адольфа Гитлера. Комедия позволяет обострить реальность, придать гротеск действию фильма в глазах зрителей. По словам Дани Леви, желание снять оригинальный фильм о национал-социализме возникло у него давно. Написать сценарий кинокомедии «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» режиссера подтолкнули фильмы «Жизнь прекрасна» Роберто Бенини и «Бункер» Оливера Хиршбигеля. Однако ни та, ни другая картина Дани Леви не понравилась. И он решил снять что-то другое, на его взгляд, более оригинальное. Очень важно было найти актера на главную роль, на роль Адольфа Гитлера. Режиссер и музыкант Хельге Шнайдер был несколько удивлен, когда Дани Леви предложил ему сыграть вождя Третьего рейха. Эта роль заинтересовала бы каждого актера, каждого комика. Честно говоря, я не знаю, почему Дани Леви выбрал именно меня, ведь я не являюсь профессиональным актером. Я музыкант и, наверное, хорошо чувствую ритм. Может быть, именно чувство ритма было так важно в этом фильме. Я не думаю, что этот фильм каким-то образом провоцирует неонацистские настроения. Не стоит забывать, что фильм – это игра актеров, и не более того.
Leute auch damit spielen.
Иного мнения по поводу кинокомедии «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» придерживается вице-президент Центрального совета евреев Германии Дитер Грауман.
Ich habe eben schlimme Bauchschmerzen damit.
У меня появляются боли в животе, когда я вижу, что Гитлер, на чьей совести миллионы жертв Холокоста, появляется где бы то ни было в комедийном образе. По мнению Дитера Граумана, массовый прокат фильма «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» может усилить позиции правоэкстремистской национал-демократической партии Германии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Эссен.
6:22 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Федеральная служба исполнения наказаний, прокуратура, суды, а также российские правозащитники получили документ с выводами и рекомендациями Комитета ООН по предотвращению пыток. Эксперты Организации Объединенных Наций предварительно изучили доклады России и альтернативный доклад правозащитников и нашли в них позитивные изменения и негативные факты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Ответ экспертов ООН на доклад относительно нарушения прав человека и применения пыток – это 3 страницы мелкого печатного текста, разбитые на 2 главы. Зарубежных специалистов Комитета по предотвращению пыток радуют изменения в Уголовном кодексе России, введение в России Института суда присяжных, более строгие нормы относительно задержания и допроса, ограничение 48 часами срока содержания под стражей подозреваемого по уголовному делу. Всего таких пунктов 12. Негативных же на порядок больше. Волнует западных экспертов дедовщина в армии, проявление расовой нетерпимости, работа судов, коррупция, пытки в тюрьмах и психиатрических интернатах, говорит правозащитник Анатолий Кант.
Надо перестать бороться против пыток. Надо их просто предупреждать. Есть один единственный хороший способ, проверенный для этого. Надо поставить любое должностное лицо, начиная от рядового милиционера, вплоть, извините, до министров, в такое положение, чтобы им было невыгодно применять недозволенные методы, не только пытки, но и всячески прочие другие отношения к людям, которые полностью от них зависят. Сделать это можно крайне просто. У нас действует во всех в этих организациях очень хорошая система вертикали власти. И достаточно одного слова сверху для того, чтобы оно было выполнено внизу.
Узнать конкретнее, что происходит в российских тюрьмах, пообщаться с заключенными и надзирателями должен был специальный докладчик Комитета по предотвращению пыток. Однако попасть в Россию он так и не смог. Напротив, в Женеву на заседание комиссии ООН прилетела целая группа государственных деятелей из Москвы. Вместе с ними, с альтернативным докладом, прибыла группа правозащитников, говорит разработчик альтернативного доклада Любовь Волкова.
Мы очень долго разбирались, почему же все-таки спецдокладчик не попал в Россию, хотя он перед этим попал за этот период в Грузию, в Монголию, в Непал, в Республику Народную Китая и Иордан. И только не попал в Россию. Он рассказывал все эти перипетии, и мы удивлялись, как наши чиновники приспособились уже вот не допускать путем проволочек. Но в конце концов свелось все к тому, что в нашем законодательстве есть норма, что нельзя разговаривать наедине с подследственным. Нельзя без предупреждения посещать закрытое учреждение. Это действительно норма в нашем законодательстве есть. Этими нормами объясняли то, что если спецдокладчик согласится вот по плану, который утвержден, и во время, какое оговорено с руководством ФСИНа и с колониями или СИЗО, и самое главное, без разговоров наедине с подследственными, он на это не пошел.
В ходе работы в регионах правозащитники сталкивались с реальными случаями грубого нарушения прав человека. В некоторых из них удавалось оказать помощь людям, рассказывает специалист Комитета за права человека Любовь Кравцова.
В Бутырской тюрьме ко мне обратилась женщина по поводу содержания своего сына. Ему сделали какой-то укол, и он покрылся коркой, пошла аллергическая реакция. Однако по законам данной тюрьмы необходимо написать заявление, и только после недельного срока к нему будут применены меры медицинского обследования. А он в настоящее время, у него, значит, отнялись ноги, он не может ходить в туалет. И при участии, вот при содействии представителя аппарата уполномоченного федерального, этот вопрос был разрешен.
Итог подводит правозащитник, руководитель Комитета за права человека Андрей Бабушкин.
В целом этот текст, он интересен, он содержит очень много практических позитивных моментов, ну, позитивных как для государства, в том, что признаются все-таки некие сдвиги в государстве, так и для правозащитников, в том плане, что указано поле деятельности, на которое правозащитники должны действовать. Ну, вот такое все-таки складывается впечатление, что этот документ готовился в торопях, и что альтернативный доклад, очевидно, многие моменты были взяты здесь из альтернативного доклада, тоже, к сожалению, они вот были направлены без тщательной проработки. Тем не менее, в ближайшие 4 года других рекомендаций Комитета ООН против пыток мы с вами не получим. Мы должны, я считаю, эти рекомендации знать, должны максимально широко их распространить, должны, может быть, вот начиная, стартуя с сегодняшнего дня, организовать широкое обсуждение этих рекомендаций в правозащитных организациях, в коллективах сотрудников милиции, коллективах сотрудников уголовно-исполнительной системы, дать комментарии к этому документу, потому что все-таки я считаю, что основное содержание этого документа, оно позитивное, ну, я бы сказал так, 90% содержания этого документа, это позитивные моменты, если мы сможем выполнить эти рекомендации, как мне представляется, мы сможем сделать очень серьезный шаг на пути к тому, чтобы ликвидировать пытки, жестокое унижающее обращение и наказание.
Говорил правозащитник Андрей Бабушкин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Неделя мужской моды в Милане. Что за звезда посетила США?
Ну, а главная наша тема, она обусловлена тем, что вступил в силу закон о квотировании рабочих мест, который автоматически привел к упущению рынков российских, сельскохозяйственных, понятно. Поэтому мы вам задаем вопрос, эффективны ли меры российского правительства по ограничению трудовой миграции. Вот уже даже есть у нас одно сообщение с ответом на пейджер, полученное. Эти люди и их рынки позволили нам выжить. То, что их количество уменьшится, скажется на повышении цен. Так считает Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Ну, а я еще напомню вам, что сегодня впервые в эфир «Радио Свобода» выйдет новая информационная программа «Свобода в 9». Как вы понимаете, начнется она в 9 часов по московскому времени, будет длиться до 10, и эту программу, можно сказать, посчитать взглядом в предстоящий день, что готовит нам день начинающийся. Панорама политических, спортивных, научных новостей, в прямом эфире обсуждение с гостями-экспертами разных тем. В общем, слушайте программу «Свобода в 9».
А в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» прозвучит программа «Человек имеет право». Ее тема – право на борьбу с ксенофобией и экстремизмом. Участники ее – историк Владимир Ларионов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин и депутат Государственной Думы России Андрей Савельев. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Петербурге объявлено штормовое предупреждение из-за резкого подъема воды в Неве. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС, за последние часы уровень воды поднялся на 170 сантиметров и продолжает повышаться. Критическим считается уровень в 160 сантиметров выше нормы. В Северокавказском окружном военном суде сегодня возобновится процесс по делу офицеров внутренних войск МВД России, которые обвиняются в убийстве мирных жителей в Чечне. Уже дважды суд на основании вердикта присяжных оправдывал Евгения Худякова и Сергея Ракчеева, а военная коллегия Верховного суда отменяла эти решения и направляла дело на новое рассмотрение. В Мосгорсуде сегодня намечены предварительные слушания по делу о получении крупной взятки сотрудниками Федеральной налоговой службы и Центробанка России. В Москве совершено нападение на правозащитника Бахрома Хамроева, сотрудника организации «Гражданское содействие». В Италии по меньшей мере 4 человека погибли и десятки ранены в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна. На борту парома находились 150 человек. Столкновение произошло у побережья Сицилии, недалеко от порта Мессина. Казнь двух ближайших соратников Саддама Хусейна вызвала в мире резкую критику. С осуждением казни, как бесчеловечной и нарушающей нормы международного права, выступили руководители Евросоюза, глава ведомства ООН по правам человека и правозащитная организация «Международная амнистия». В Ираке в понедельник по меньшей мере 25 человек стали жертвами перестрелок и терактов. В самой иракской столице обнаружены тела 30 убитых со следами пыток. В Баку суд вынес решение об аресте на 12 суток Бахтияра Гаджиева, редактора интернет-сайта, начавшего кампанию против повышения цен на топливо и энергию в Азербайджане. В Йемене убит видный член Аль-Каиды, бежавший из тюрьмы год назад.
И о погоде. Вот уже два месяца мало что меняется в погоде на европейской территории России. Атлантические циклоны, цепочка которых следует через северные районы, надежно перекрывают доступ арктическому холоду в южные широты. Вот и сейчас очередной вихрь будет определять погоду региона, а значит, в большинстве областей она будет сырой и промозглой, с температурой примерно на 10 градусов выше средней многолетней. В российской столице сегодня небольшие осадки, снег с дождем. Днем температура воздуха около 1-3 градусов выше нуля. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 3-5 тепла.
Шесть часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». И мы переходим к нашей главной на сегодня теме. Российские рынки пустеют, поскольку вчера начал действовать закон о квотировании рабочих мест. То есть число иностранных торговцев не должно превышать 40%. Кроме того, иностранцы, желающие торговать на российских рынках, сейчас вновь должны получить разрешение на работу. Ну и все это привело к тому, что на рынках попросту некому стала торговать. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
15 января вступила в силу статья закона о розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Таким образом, правительство откликнулось на прошлогодний призыв президента Путина принять меры по защите коренного населения от засилия иностранных торговцев. Их может быть не более 40% от общего числа продавцов на рынках, и у них должны быть документы, разрешающие временно трудиться на территории Российской Федерации. На деле получилось, что торговать стало некому. Представитель ленинградского рынка в Москве пожаловался, что еще с прошлого года рынок терпит огромные убытки. Его торговые ряды практически пусты. Нашествие российских торговцев не наблюдается. То же самое происходит и на других рынках. Большинство иностранцев сейчас пытаются легализоваться в России, но получается это не у всех. Наиболее организованной оказалась азербайджанская диаспора. В кинотеатре «Баку» открыли своеобразный штаб, где адвокаты помогают юридически безграмотным соотечественникам получить документы на работу в России. Говорит исполнительный директор Всероссийского азербайджанского конгресса Эльдар Кулиев.
Привязывать пребывание человека на рынке с его национальностью – это вообще нелепость. Во многих странах был, но такого я не видел. Но раз это кто-то так решил, это уже решение правительства, то надо этот вопрос реализовывать. И мы будем все делать для того, чтобы как можно меньше было проблем для личности, для людей. Потому что в основном те люди, которые на рынках торгуют, это же самые ущемленные слои, это самые слабые. И сегодня еще нарушать их права и применять против них – это просто несправедливо.
Но вот если предположить, что вдруг с российских, с московских рынков исчезнут торговцы с Кавказа.
Возникнут серьезные сложности. Дело же не только в той личности человека, который стоит у прилавка на рынке. Проблема снабжения. Эти люди снабжают всю территорию России фруктами, овощами. Они их завозят, они их распределяют, перебрасывают из одного региона в другое. Целая система работает. В этой системе большую роль играют представители азербайджанской диаспоры. Это целая, я бы сказал, наука торговли. И сегодня, если вдруг кто-то захочет это прекратить, кроме проблем для россиян, ничего не будет.
Разработчики закона об организации деятельности розничных рынков собираются разделить рынки по специализации. На одном будет продаваться только молочная продукция, на другом только мясная и так далее. Эксперты предсказывают, что эта система может серьезно подорвать экономику рынков. Привыкшие приобретать все продукты в одном месте покупатели начнут делать покупки в недорогих магазинах и супермаркетах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Эффективны ли меры российского правительства по ограничению трудовой миграции? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская обратилась к прохожим на улицах Петербурга.
Я думаю, это неэффективно. Но они же приедут, им же надо что-то опять помогать устраиваться. Я думаю, это неэффективно.
Я ничего не понимаю в трудовой миграции, абсолютно. Меня этот вопрос не интересует.
Нет, неэффективно. Плохо ограничивать, надо сильнее ограничивать.
Ну, например, не ввозить всех, кого попало,
а возить только реально тех специалистов, которых здесь не хватает. Например, если здесь не хватает медиков, значит, можно возить медиков, неважно откуда. А если здесь, допустим, появляется очень много людей на рынках, например, да, которые торгуют картошкой, отобранной у русских фермеров, то это здесь не нужно. Это лишние люди здесь. Они просто паразитируют на русской экономике. Паразитизм делается, ограничения не делается.
Я думаю, что неэффективно совершенно. И вообще не стоит их пускать сюда. Ну, они и так все позанимали, все магазины наших не пускают нигде. В общем, выжили нас со всех рынков. Везде они хозяева, а мы никто.
Власти регулируют, ограничивают, не дают работать гастарбайтерам, так называемым. Может, и плохо это. Конечно, нигде сейчас работы нет. Всем хочется жить. Пусть приезжают. И пусть своим дают зарабатывать тоже.
Я не знаю, я очень против всего этого, это очень все грустно. Мне кажется, что такие неприятные довольно-таки меры. На бытовом уровне, как обыватель, все это очень непоследовательно, хаотично и очень печально выглядит. Ну, в какой форме это делается? Так я не знаю, я не в курсе, насколько это будет продуктивно или нет. Но на обывательском уровне я считаю, что это очень нецивилизованно, мне кажется.
Думаю, что нет. Потому что рабочие, которые приехали, так и продолжают работать. Рабочих мест больше не стало. Особой эффективности я не вижу. То есть любую стройку, если взять, можно найти. Ну, просто как бы по национальным, видимым национальным признакам, что там работают не местные люди.
Ну, конечно, много очень приезжих, особенно с на даче. Тьма тьмущая. Все, и украинцы, и молдаване, и таджики, узбеки. Но я хочу сказать, что они всегда пробираются, не знаю, какими путями. И до самого первого снега здесь. Я их не проверяю, я не знаю. Я же не могу проверить, ограничено, не ограничено. Может, им и нужно, как бы их пропускают. Не знаю. Они говорят, что у них есть пропуск.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, эффективны ли меры российских властей по ограничению трудовой миграции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:39 в московское время, вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу выпуск новостей культуры.
В Милане открылась неделя мужской моды. Первая из показанных коллекций «Дольче и Габбана» получила высокие оценки критиков. Знаменитые дизайнеры выпустили на подиум модели в куртках металлических тонов со множеством молний. Космическое настроение отличает и представленные в коллекции вечерние костюмы с узкими галстуками. До 18 января в Милане будут показаны коллекции 50 домов моды, в том числе Роберто Кавалли, Прада и Гуччи. Завершит неделю показ коллекции «Ромео Джильи», который представит знаменитый итальянский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Дарио Фо. Кассовый рейтинг североамериканского проката возглавляет музыкальный фильм «Топчите двор» о студенческом танцевальном конкурсе. За первые три дня проката выручка от продажи билетов на эту картину, по предварительным данным, составила $22 миллиона. Возглавлявшая кассовый рейтинг в течение четырех недель комедия «Ночь в музее» перешла на второе место – 17 миллионов. Звезды Болливуда Абхишек Баччан и бывшая мисс мира Айшвария Рай объявили о помолвке. 30-летний Баччан и 33-летний Рай снялись вместе в 5 популярных картинах, и слухи об их романтических отношениях распространялись уже несколько лет. Узнав о помолвке, тысячи жителей Мумбаи собрались возле дома актера и пели и танцевали всю ночь. Приехали поздравить пару крупные индийские политики и бизнесмены. Дата бракосочетания пока не объявлена. На 70-м году жизни в Калифорнии скончалась пианистка и композитор Элис Колтрейн, вдова знаменитого саксофониста Джона Колтрейна. Уроженка Детройта Элис Колтрейн играла в джазовой группе Терри Гибса. С Джоном Колтрейном она познакомилась в 63-м году. После смерти мужа в 67-м году она занималась изданием записей из его архива и сама записала несколько дисков, последний из которых вышел 3 года назад. Она выступала вместе со своим сыном, саксофонистом Рави Колтрейном. Элис Колтрейн Джейн пользовалась известностью как духовный лидер индуистской общины. Она основала в калифорнийском городе Агура-Хиллс ведический центр. В Бельгии на 61-м году жизни скончался Роберт Нортман, крупнейший арт-дилер, специализировавшийся на голландской живописи 17 века. Нортман был владельцем нескольких галерей в Голландии, Великобритании и США. Он не только продавал картины старых мастеров, но и передавал полотна в дар крупнейшим музеям. В Британской национальной галерее в Лондоне открыт зал голландской живописи, подаренный Нортманом.
Выпуск новостей культуры подготовил Дмитрий Волчек.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. О том, что пишут газеты Хабаровска, расскажет Марина Ильющенко.
Как известно, в этом году все российские женщины, решившие родить либо усыновить второго или последующего ребенка, могут подавать документы на получение от государства материнского капитала в размере 250 тысяч рублей. Однако в краевое отделение пенсионного фонда, где принимают заявки на материнский капитал, пока никто не обратился, сообщает газета «Хабаровские вести». Молодых матерей, родивших после Нового года, ждут здесь через несколько дней. Пока же есть форма заявки на получение денег. Вместе с этим в Хабаровском роддоме номер один врачи рассказывают, что 31 декабря на свет не появилось ни одного малыша, зато 1 января были побиты все рекорды. Родилось сразу 12 ребятишек. Почему так вышло, необъяснимо, ведь на процесс рождения ребенка повлиять нельзя. Скорее всего, это психологический настрой рожениц, и деньги сыграли свою роль, и просто желание родить в новом году. Всплеск рождаемости отмечен во многих городах, но врачи считают, что учреждение закона о материнском капитале не повлияло на этот процесс, поскольку о нем мамы, родившие детей в январе, узнали, когда были на втором месяце беременности. Спрашивать о своих притязаниях на материнский капитал хабаровчанки начали под Рождество. Юристы объяснили, что никакой спешки нет, а в распоряжении родителей имеется 3 года. Опрос показал, что почти все семьи, получающие за второго ребенка 250 тысяч рублей, собираются потратить эти средства на новое жилье. В Хабаровске учреждена новая премия для молодых журналистов имени Людмилы Румянцевой. Об этом сообщила газета «Приамурские ведомости». Людмила Румянцева ушла из жизни год назад. Около 10 лет она успешно руководила основанной ею радиостанцией «Восток России». Радиостанция стала поистине кузницей кадров для местных газет, радиостанций и телеканалов. А кроме этого, это единственное радио, в эфире которого звучат программы, посвященные региональной политике, экономике, культуре. Претендовать на получение премии смогут молодые журналисты как электронных, так и печатных СМИ. Главный редактор любого регионального издания сможет обратиться в оргкомитет и рекомендовать к рассмотрению кандидатуру своего подопечного, деятельность которого достойна этой высокой отметки, сообщает газета «Приамурские ведомости». В святочные дни в Хабаровске был устроен первый рождественский вечер в Хабаровской духовной семинарии, здание которой было построено в 2006 году. Об этом сообщила газета «Тихоокеанская звезда». На сцене актового зала семинарии, где не оказалось ни одного свободного места, звучала духовная музыка, торжественные церковные песнопения, гимны Рождеству, которые поются 2 тысячелетия, народные песни и колядки в честь Богомладенца исполняли хоры хабаровских храмов. На вечер были приглашены благотворители, которые помогают строить и восстанавливать церкви, друзья и все те, кто работает в сфере духовного просвещения. Как рассказал архиепископ Хабаровский Приамурский Марк, семинарий обживается в новых стенах все более и более красивых. Здесь есть прекрасный зал с театральными креслами, а стало быть, открывается возможность проведения подобных встреч, рождественских и пасхальных. Так возвращаются старые добрые традиции, отмечает газета.
Рассказывала Марина Ильющенко. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Мосгорсуде на сегодня намечены предварительные слушания по делу о получении крупной взятки сотрудниками Федеральной налоговой службы и Центробанка России. В Италии по меньшей мере 4 человека погибли и десятки ранены в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна. В Марокко суд приговорил к условному тюремному сроку 2 журналистов, обвинявшихся в оскорблении ислама и общественной морали. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 1/4 часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Центральный банк России планирует в январе-феврале рассмотреть вопрос о новом снижении ставки рефинансирования, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в октябре 2006 года с 11,5% до 11% годовых. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила покупку более 90% акций американской металлургической компании «Oregon Steel». Ранее сообщалось, что она намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции «Oregon Steel» на сумму 2,3 миллиарда долларов. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, помимо активов в России, владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. «Oregon Steel», владеющая заводами на западе США в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Продажи американской автомобильной компании Ford Motor в 2006 году в России увеличились на 92% до 115 тысяч автомобилей, что позволило ей стать лидером на внутреннем рынке страны, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. На втором и третьем местах американская Chevrolet, входящая в концерн General Motors, и южнокорейская Hyundai, примерно 111,5 тысяч и 100,5 тысяч автомобилей соответственно. Самой продаваемой моделью в России в прошлом году стал Ford Focus. За ним следует Renault Logan и Mitsubishi Lancer. Лидеры 16 государств Азиатско-Тихоокеанского региона приняли декларацию об энергетической безопасности, которая обязывает правительства этих стран добровольно принять индивидуальные и коллективные решения по повышению эффективности использования энергии. В частности, речь идет о поиске и разработке новых и возобновляемых источников, внедрении биологических видов топлива, в том числе из органических отходов, а также о сокращении выбросов веществ, загрязняющих окружающую среду.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 26 рублей 56 копеек. За евро дают 34 рубля 37 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 29 центов.
6:49 московское время. Вы слушаете «Время свободы». После новогодних праздников Владимир Путин встретился с членами Совета по правам человека при президенте России. Встреча длилась почти 4 часа. Президент впервые общался с представителями гражданских организаций без свиты и без членов своей администрации. Что происходит с правами сирот, инвалидов, заключенных? Что произошло с некоммерческими организациями после принятия закона о них? Каково состояние гражданского общества, как оно финансируется, и, наконец, что осталось за текстом стенограммы и телевизионных репортажей, рассказывает один из участников заседания Совета по правам человека, президент Института национального проекта «Общественный договор», профессор МГУ Александр Аузан.
Вообще любые деньги связаны с какими-то интересами. Зарубежные, отечественные. И в этом президент прав. Что, у правительства, что ли, нет интереса, когда оно выделяет решением большинства в парламенте 500 миллионов рублей для грантов общественной палаты. Есть политические интересы у партии, которая это предложила. Денег без интереса в принципе не бывает. Поэтому думаю, что президент это осознает, потому что когда мы сказали, что нужны государственные грантовые фонды под независимым от власти общественным управлением, он сказал, да, это серьезный вопрос, надо его обсуждать и прорабатывать. По поводу шпионских процессов. То, чего нет в стенограмме. В конце заседания Мара Полякова передала подписанное 9 из 20 участников заседания письмо президенту с просьбой использовать его права и помиловать Данилова и Сутягина. Почему мы пошли на эту операцию? Что в письме написано? Сутягин дважды пытался обратиться, это его право, с просьбой о помиловании к президенту. А его письмо не передают. Прокурор у него не взял письмо, отказался. В администрации президента, когда поднимается шум, они говорят, а мы ничего не имеем. Нам никто не писал. Поэтому мы на всякий случай передали лично в руки письмо про то, что пора применить президентское право помилования. На наш взгляд, это поставило бы точку в тех шпионских процессах, которые, мне кажется, имели задачу, вообще говоря, спасения мундира. Теперь про понадобятся или не понадобятся услуги.
Да. Общественников и гражданских организаций самому Путину.
Это такой сложный вопрос, но я считаю, что вообще уходящий в срок, в конституционный срок президент, он как бы приобретает дополнительную легитимность. И когда он уходит, у него немножко другой взгляд на происходящее, чем в середине его правления. И вот я думаю, что ему действительно, почему он пошел на такое общение и демонстрировал доброжелательность, потому что ему действительно нужна деятельность не политических организаций в тех довольно трудных перевалах, через которые пойдет страна в 2007-2008 году, причем президент Путин справедливо сказал, что начнется это не на парламентских выборах, а гораздо раньше, весной, когда пойдет огромная серия выборов в законодательные собрания. Что касается осознания того, что нужна будет какая-то защита. Я не могу говорить, что он творится в голове одного человека. Я считаю, что это вообще бесполезный разговор. А вот о группах интересов в Кремле, да, об этом говорить можно. Я как экономист чуть-чуть в этом что-то понимаю. Так вот, по-моему, они сознают, что к разделению властей придется возвращаться, иначе просто не сработает система преемственности. Потому что нужно разойтись по разным веткам власти, а разных веток нету. И поэтому президент довольно отчетливо критиковал монополизм в политике со стороны «Единой России». И телевидение дало эту фразу. А вот если говорить о том, что независимая судебная власть нужна, причем она понадобится многим нынешним носителям власти, потому что их последней защитой будет независимая судебная власть. Вот осознание этого во многих группах вверху, по-моему, еще не наступило. Это слишком сложно.
Александр Аузен, профессор МГУ, беседовал с Анной Качкаевой, ведущей программы «Время гостей».
6:53 в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Звезда приехала в США. Какая звезда? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Первым по поводу его приезда взволновался Голливуд. Наконец-то на фоне утомивших друг друга и таблоиды персонажей появилось новое лицо. Следом интерес к новому лицу проявили американки. Появилась кандидатура на звание нового первого парня Америки. И лишь чуть позже страна осознала, что миловидный спортивного вида блондин лет 30, муж знаменитой красотки, бывшей солистки из Spice Girl, спортсмен, который приехал в США поиграть в сокер и почему-то получил за это сумасшедшие деньги. Слово Яну Рунову.
Боссы итальянской мафии в американских фильмах говорят, что надо предлагать такое, от чего невозможно отказаться. Вот и звезду английского футбола Дэвида Бекхэма соблазнили предложением, от которого отказаться было трудно. Он подписал 5-летний контракт с футбольной командой Лос-Анджелес Galaxy, который может принести ему $250 миллионов. Это всеамериканский и мировой рекорд. Для сравнения, самый высокооплачиваемый профессиональный спортсмен в Соединенных Штатах – это бейсболист из команды Янки Алекс Родригес, который получает $252 миллиона, но по 10-летнему контракту. Бекхэм ставит перед собой трудную задачу, с которой ранее не смогли справиться его знаменитые предшественники Пеле и Бекенбауэр – сделать футбол популярным в Соединенных Штатах. Он сказал, что в Америке подростки играют в бейсбол, американский футбол, баскетбол, но европейский футбол, столь популярный во всем мире, еще не прижился в Соединенных Штатах, и он хочет изменить ситуацию, тренируя школьников. Здесь для этого большие потенциальные возможности. Я понимаю, что не так известен в Америке, как в Европе и других частях света, но надеюсь, что моя игра в Galaxy изменит это. А если нет, то меня вполне устроит работа с детьми, которых я буду учить играть в футбол. В окологолливудских кругах полагают, что у британской звездной пары Дэвида Бекхэма и его жены Виктории большое будущее в Голливуде. Вообще, говорят, на переезде в Америку жена давно настаивала. Виктория мечтает о кинокарьере. А Дэвид ее уже начал, поскольку вроде бы приглашен для участия в эпизоде телесериала «Симпсоны» и получает десятки миллионов за телерекламы продукции компаний «Адидас», «Моторола», «Джилет» и «Пепси». Голливудское участие в переезде Бекхэма не секрет. Переговоры о контракте от имени Бекхэма вели Саймон Фуллер, создатель популярнейшего телеконкурса певцов «Американский идол», и актерское агентство Creative Artists, представляющее также интересы Тома Круза. Хотя футбол и не очень распространен в Соединенных Штатах, имя Бекхэма все же достаточно известно и здесь. Поэтому на игры команды Galaxy всего за один день было продано более 1000 сезонных билетов. Как заметил американский журналист Майкл Левайн, переезд в Соединенные Штаты – важнейшее решение в жизни Бекхэма. Ты можешь быть знаменитостью в Англии, в России, в Испании, в Китае, но если ты хочешь стать знаменитым на весь мир, тебя должна знать Америка.
Рассказывал Ян Рунов. А что, собственно, знает Америка о Дэвиде Бекхэме и игре, в которой он проявил себя? Моя коллега Рая Вайль расспросила нью-йоркцев.
Сразу скажу, что про футбол с нью-йоркцами говорить трудно. Для них существует только один футбол – американский. Все, конечно, уже знают про мультимиллионный контракт Дэвида Бекхэма. Но ни он сам, ни сокер вообще особого интереса у американцев не вызывают. У коренных американцев. А вот хозяин химчистки напротив моего дома, 56-летний Джордж Лупис из Греции, из всех видов спорта больше всего любит именно сокер. Я играю в футбол с детства, с 4 лет, говорит он. И сейчас каждый уикенд езжу на тренировки. Сокер был популярен в Америке в 70-е годы, когда здесь играл Пеле. Тогда всем казалось, что он приживется, станет таким же привычным, как бейсбол и футбол. Но этого не случилось. Даже в моей семье не случилось. А уж как я старался увлечь своих сыновей европейским футболом. Ничего не вышло. Один помешан на бейсболе, а другой играет в хоккей. На стене у Джорджа в химчистке висят фотографии знаменитых футболистов. На одной из них хозяин изображен с Дэвидом Бекхэмом. Да, это действительно мы вдвоем. Года 3 назад он играл в Америке. Я был на этом матче, мы познакомились, и я попросил его сфотографироваться со мной на память. Он тут же согласился. Хороший парень. Но, если честно, не стоит он 250 миллионов. Люди сошли с ума. Деньги есть, вот и скупают все, что можно. Они рассчитывают, что хорошо заработают на нем. Сейчас в ход пойдет все. Карандаши, кружки, постеры, майки с его изображением и прочее. 36-летний Крис Уэйл, в общем-то, разделяет это мнение. Никто не стоит таких денег, говорит он. Но Бекхэм – международная суперзвезда. Он, может, не лучший футболист в мире, но, безусловно, один из самых известных. А это в наше время стоит больших денег. В отличие от многих моих собеседников, Крис говорит, что сокер невероятно популярен в Америке. Только не среди американцев. Он популярен в эмигрантских общинах, потому что это главный вид спорта везде, кроме Соединенных Штатов. Сокер не популярен здесь на профессиональном уровне, но на любительском, среди детей, школьных и университетских спортсменов, сокер очень даже популярен. Есть ли будущее у сокера в Америке? Конечно, нет. Баскетбол, бейсбол и футбол – вот 3 главных вида спорта в Америке. Ну и еще хоккей можно сюда отнести. Во всяком случае, среди тех,
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.